რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი რადიო თავისუფლების პრავის სტუდიაში და გადაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებით. რექს ტილერსონმა ირანს უწოდა ტერორიზმის მთავარი სპონსორი. პაკისტანის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით ნავაზ შარიფი თანამდებობაზე რჩება. კრემლი უარყოფს ჩეჩნეთში ჰომოსექსუალთა დევნას. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა ტერორიზმის მთავარი სპონსორი უწოდა ირანს და განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპის ხელისუფლებაში ირანთან პოლიტიკის გადასინჯვა მიმდინარეობს. ამჟამად ტრამპის ადმინისტრაცია მთელ მთავრობასთან ერთად განიხილავს ირანისადმი შეერთებული შტატების პოლიტიკის საკითხებს. დღეს მსურს ყურადღება გავამახვილო საგანგაშო პროვოკაციებზე ირანის მხრიდან, რომელიც ტერორისა და ძალადობის ექსპორტით საფრთხეს უქმნის ერთბაშად რამდენიმე ქვეყნის სტაბილურობასო, განაცხადა ტილერსონმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 19 აპრილს დაავალა სახელმწიფო უწყებებს სამი თვის განმავლობაში ერთმანეთთან თანამშრომლობის გზით დაადგინონ შესაბამება თუ არა ირანის წინააღმდეგ სანქციების გაუქმება ვაშინგტონის სახელმწიფო ინტერესებს. პაკისტანის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფის მიმართ გაგრძელდება გამოძიება კორუფციის მუხლით, თუმცა იგი ჯერჯერობით თანამდებობაზე დარჩება. სასამართლოს ხდომაზე, რომელიც გაძლიერებული დაცვის ქვეშ გაიმართა, ხუთკაციანმა კოლეგიამ არ მიიჩნია საკმარისად ნავაზ შარიფის მიმართ წარდგენილი ბრალდებები და მხარი დაუჭირა ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფის შექმნას. გასულ წელს ისლამაბადის სასამართლომ დაიწყო გამოძიება ჟურნალისტთა საერთაშორისო კორპორაციის მიერ შედგენილ ეგრეთ წოდებულ პანამის დოკუმენტებში შესული იმ ცნობების გარშემო, რომელთა თანახმად ნავაზ შარიფის სამ შვილს გადასახადების თავის არიდების მიზნით დიდი ქონება ჰქონია რეგისტრირებული ოფშორულ კომპანიებში. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, განვაგრძობთ გადაცემას. კრემლმა უწოდა დაუსაბუთებელი ინფორმაციებს ჩეჩნეთში ჰომოსექსუალთა დევნის შესახებ. პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა რამზან კადიროვის სახით ამ ინფორმაციას მიიჩნევს რეალობის დამახინჯებად და ცილისწამებად. აპრილის დასაწყისში გაზეთმა ნოვაია გაზეტამ გამოაქვეყნა ჟურნალისტური გამოძიება ჩეჩნეთში ჰომოსექსუალთა დევნის შესახებ. გამოცემა ამტკიცებდა, რომ რესპუბლიკაში განუკითხავად ხოცავენ გეი საზოგადოების წარმომადგენლებს, უკანონო აუკვეთავენ მათ თავისუფლებას და აწამებენ. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ დადგენილია იმ პირის ვინაობა, ვინც დაუკვეთა სანქტ-პეტერბურგის მეტრო სადგურში 3 აპრილის აფეთქება, რის შედეგადაც 15 ადამიანი დაიღუპა. ამასთან ალექსანდრ ბორტნიკოვს რუსული მედიის თანახმად არ დაუსახელებია ეჭვმიტანილის ვინაობა. რუსეთის ხელისუფლების ცნობით სადგურ სენეს მოედანზე მომხდარა ფეთქებაში მთავარი ეჭვმიტანილი აქბარ ჯონ ჯალილოვია, ოშის რეგიონში 1995 წელს დაბადებული რუსეთის მოქალაქე. ტერორიზმის მუხლით აღძრული გამოძიების ფარგლებში სამართალდამცველებმა 10 ეჭვმიტანილი დააკავეს, მათ შორის არის აბრორ აზიმოვი, რომელმაც გამოძიების ვერსიით მოახდინა კიდეც ამ აფეთქების ორგანიზება. საქართველოში დაიწყო უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის ორდღიანი ვიზიტი. უნგრელ კოლეგა საქართველოს მთავრობის მეთაური გიორგი კვირიკაშვილი პირისპირ შეხვედრაზე მასპინძლობს. ვიზიტის განმავლობაში იგეგმება ვიქტორ ორბანისა და გიორგი კვირიკაშვილის ერთობლივი განცხადება მედიისთვის. სტუდენტური მოძრაობა აუდიტორია 115-ის წევრები და ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა საქართველოს გუნდი 21 აპრილს თავისუფლების მოედანზე მშვიდობიანი საპროტესტო აქციით დახვდებიან უნგრეთის პრემიერ მინისტრს, რომლის მთავრობაც აპირებს უნგრული წარმოშობის ფინანსისტის სოროსის მიერ დაარსებული უნივერსიტეტის დახურვას. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Вызвавшая протесты передача Исаакиевского собора к церкви в Петербурге, взволновавшая Москву предстоящий массовый снос домов кварталами, все это проталкивается властями России и двух столиц срочно, вопреки общественному мнению и протестам активной части горожан. На пикеты протеста в Госдуме сегодня вышли активисты партии «Яблоко», но почти 400 депутатов Государственной Думы, все фракции, против было только четверо, поддержали в первом чтении законопроект мэра Москвы Собянина, разрешающий снос без судебной защиты. Проигнорированы замечания правительства и очевидные противоречия документа Конституции. Скоро можно будет выселить любого москвича из его частной квартиры без права обжалования. Мы попробуем разобраться, зачем Кремль сам наступает на грабли недовольства и, похоже, может умножить протесты. Это обсудит член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Он у нас в студии. Политолог Сергей Цыпляев, наш гость из Петербурга, активист партии «Демвыбор» Кирилл Шулика. Да, мы записали экономиста Евгения Гантмахера. С нами будет политолог Константин Калачев. Надеемся, что будет депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов и Екатерина Винокурова, корреспондент «Знак.ком». Ну вот, я знаю, что 19 апреля, а вечером московские чиновники провели на очень таких жестких встречах в управах, пытались объяснить толпам граждан, в общем, очень взволнованных, зачем их собираются выселять из освоенных районов, зачем сносить кварталами пятиэтажки, и панельные, и кирпичные, и какие угодно, и даже девятиэтажные дома. И наши гости были там. Ну вот, например, Кирилл Шулика. Да. Кирилл, что было у вас на севере?
Да, у меня северо-восток, если так конкретно говорить, район Свиблова. Было там следующее. Там, значит, специально сняли, ну, предоставили управе небольшой зал в школе, ну, обычный школьный актовый зал. Туда нагнали там советников управы, каких-то там бюджетников, я уж там не знаю, кого они нагоняют еще. Вот, значит, они заняли места. И встреча, по идее, должна была и происходить в таком формате: все хорошо, все красиво, все замечательно. Инициативная группа в районе расклеила листовки, что приглашает на эту встречу, поэтому пришли еще люди, которые действительно в хрущевках живут, и которые этой проблематикой достаточно взволнованы. Вот. Но глава управы ни на один вопрос не ответил вообще. Он абсолютно ничего не знает, и я даже, кстати, в этом его не собираюсь обвинять, потому что никто ничего не знает на самом деле. А людям говорят очень просто. Вот вы соглашаетесь на переселение, куда, когда, зачем, мы вам не скажем. Но вы соглашаетесь.
И все будет хорошо.
Да, и все будет хорошо. То есть он уже потом, как бы по окончании встречи, без протокола, что называется, он говорит: вот если бы я жил в пятиэтажке, я бы не раздумывая согласился там. Я говорю: а куда отправлять-то будут? А я не знаю. Ну, может быть, и в районе оставят. Я говорю: вот именно, что может быть. То есть непонятно, никакие дома, никуда переселяют, сроки непонятны, как будут приниматься решения непонятно, какое жилье людям предоставляться будет. Они же уже говорят, что можно брать так называемую льготную ипотеку.
Ну, понятно.
В общем, так что это самое, поэтому как, непонятно, вообще ни на один вопрос ответа нет.
Как оно и происходит довольно часто в России. У нас Константин Калачев на связи. Я знаю, что Константин спешит, но у него интересная история. Он наш постоянный гость, известный политолог, политтехнолог. И вот, пожалуйста, его дом, я так понимаю, попадает под снос. Константин, вы начали борьбу за свои права как мастер пиара и политтехнологии?
Я начал борьбу за права, но мы еще не знаем, попадаем под снос, не попадаем, потому что готов присоединиться к предыдущему выступающему, никто ничего не знает. Был я вчера на слушаниях главы управы, где было сказано, что в списке домов под снос появится не раньше середины мая, это раз. Куда люди будут переселяться, то есть где места застройки, неизвестно, это два. как будет определяться, сносить, не сносить. Но обещали честное голосование, прозрачную процедуру, но непонятно, что делать, например, если из 20 наших квартир 4 проголосуют за снос, а 16 против, потому что никаких правил по этому поводу еще до сих пор нет. То есть, собственно говоря, нам предлагают отказаться от права собственности заранее, вот, положиться во всем на мэрию Москвы, а она даст нам равнозначные квартиры. Замечу, равнозначные, а не равноценные. Это очень важная деталь, потому что равнозначная – это та же самая площадь, а равноценная – это, простите, такая же стоимость. Кто, например, компенсирует мне мой ремонт? Никто. И, собственно говоря, вчера там страсти кипели, и, в общем, в зале появилась даже полиция, и, в общем, оказалось, что крейсер «Аврора» вот-вот бросит якорь в реке Яуза. Я хочу сказать, что, конечно, это преподносит как желание москвичей, то есть ссылались на то, что 250 тысяч москвичей обратились в мэрию с просьбой их переселить. Вот, но ни одного такого москвича в зале почему-то не оказалось.
Константин, у меня к вам вопрос именно как к специалисту по политтехнологиям. Все это началось со встречи Собянина с Путиным. Я так понимаю, что Сергей Собянин объяснил Владимиру Путину, что эта акция страшно полезна для него перед выборами. Вот на ваш взгляд, эта акция полезна для Владимира Путина, как для кандидата в президенты на очередной срок, вечный, видимо?
Я боюсь, что Путин сказал о том, что сказали нам, что 250 тысяч москвичей просят о переселении. На самом деле сейчас, очевидно, совершенно протестное настроение в Москве будет расти, и отношение к Собянину будет ухудшаться. Наверное, это затронет и отношение к Путину. Дальше вопрос в том, каким образом мэрия будет выруливать. То есть, если все-таки интерес застройщиков не будет поставлен во главу угла, если действительно будут переселять только те, кто хочет переселиться, если речь пойдет о сносе панельных хрущевок, а не о кирпичных домах. Вот у меня дом кирпичный, 56 года постройки, на самом деле старенько. Так вот, если будут сталкиваться интересов людей, то, в принципе, из этой ситуации можно выйти даже с приобретениями. Но где и когда у нас отталкивались от интересов людей.
Ничего хорошего для власти вы не предполагаете от этой схемы?
Я полагаю, что я вчера по этому поводу уже грустно шутил, что, наверное, Собянин хочет спровоцировать продолжение революции 17-го года через 100 лет, да, в Москве. То есть как раз юбилей, 100 лет, и все эти действия, на самом деле, ситуация скачет очень серьезно. Но пик проблем будет через месяц, через два. Вот когда огласят список зданий под снос, и когда выяснится, например, что мнения жильцов нашего дома разделились, вот, и, допустим, 20% хотят переехать, а у нас там члены коммуналки, остальные не хотят, но мнение тех, кто переехал, будет решающим. Или когда вдруг возникнут вообще сомнения в прозрачности и честности после голосования на сайте «Активный гражданин», вот тогда начнутся настоящие проблемы. То есть пока это только еще заявка на проблемы.
Спасибо, Константин. К нам присоединился Ярослав Нилов, депутат Государственной Думы, ЛДПР. И я так понимаю, Ярослав, вы голосовали за этот закон собянинский, за то, чтобы людей можно было выселять из пятиэтажек по упрощенной процедуре и без нормальной системы судебной защиты.
Значит, сегодня Государственная Дума рассматривала концепцию в первом чтении. При этом фракция ЛДПР, и об этом публично мы заявили, проголосовали концептуально за в кредит. Если наши замечания не будут учтены и предложения, которые будут озвучиваться нашими депутатами, входящими в рабочую группу по доработке ко второму чтению, мы поддерживать такое барахло не будем. Значит, что нас пугает? Но это все поправимо. То есть, с одной стороны, концептуально, если все сделать по-человечески, по-людски и правильно, с учетом интересов жителей, с учетом интересов бизнеса, с учетом ясной процедуры, что делать тем, кто взял ипотеку, а что будет с теми, кто живет по договору социального найма, с сохранением права на судебную защиту, через нормальную процедуру публичных слушаний, без всякой непонятной процедуры «активный гражданин», куда непонятно как будут стекаться позиции граждан, например, старшего поколения, которые понятия не имеют, что такое активный гражданин. Кроме этого, сама процедура реконструкции должна проведена быть все-таки с соблюдением всех норм, правил и интересов жителей. Если начнут сносить ночью, строить ночью, как сегодня это часто бывает, полиция реагировать не будет, префектура будет говорить, что они бессильны, полиция будет говорить, что закон о тишине в Москве не работает, потому что нет соглашения между МВД и между мэрии Москвы о том, чтобы федеральные власти могли применять нормы административного кодекса Москвы. Если этого не будет, то, соответственно, и дальше будет злоупотребление со стороны строительных организаций. Вот это все должно быть устранено. Должен быть нормальный цивилизованный процесс переселения, как это было доложено президенту и поддержано президентом.
Скажите, пожалуйста, а как можно было голосовать за закон, имея столько замечаний, в том числе профессиональных юристов, которые просто говорят, что там нормы есть антиконституционные, в том числе, ну, фактически упраздняющие в России частную собственность?
Абсолютно с вами согласен. Еще раз повторюсь, разделяем обеспокоенность президентского совета, который единогласно поддержал итоговый документ, где они сослались на нарушение Конституции и других норм права. И об этом же мы сегодня говорили. Должно сохраниться право на судебную защиту, должно сохраниться право граждан на частную собственность. И все те замечания, которые прозвучали, они были приняты в качестве рабочего материала и авторами инициативы законодательной. То есть они были приняты ими в качестве рабочего материала, и они сказали, что все это будет в обязательном порядке учтено, исправлено, доработано. В том числе спикер Володин неоднократно сказал, что обязательно документ должен во втором чтении быть таким, чтобы не было тех замечаний, которые звучат на всех концов. Кроме этого, очень много отсылочных норм на нормативно-правовые документы правительства Москвы, о которых мы вообще ничего не знаем. В третьем чтении регламент нам не позволяет вообще рассматривать документ без наличия соответствующих проектов нормативно-правовых вот таких вот актов. Поэтому еще раз повторяю, фракция ЛДПР голосовала концептуально в кредит, при этом озвучив жестко все те замечания, и мы сказали, что если не будут они устранены, то будет негативные последствия, социальная напряженность, что крайне опасно сегодня.
Поэтому Сергей Митрохин хочет вопрос задать.
Ну, Ярослав, я понял, какую поправку будет требовать фракция ЛДПР во втором чтении, чтобы проголосовать. Это значит, чтобы в ночное время снос не производился. Тогда вы поддержите. Но вопрос у меня в другом.
Подождите,
вопрос задаю. Вопрос, Ярослав.
Я такого не говорил.
Хорошо. Ну ладно, я пошутил. Вопрос теперь.
Ну не надо шутить.
А вот теперь, вот нешуточный вопрос. Смотрите, в какой закон вы сегодня вносили поправки? Вы помните, он называется «Закон о статусе столицы». Вот да. За что вы проголосовали? Вы подумайте, что статус столицы Москва включает в себя право проводить массовую реновацию, массовое улучшение, допустим, исходя из деклараций, да, которые туда закладываются, жилищных условий для москвичей. Тем самым Москва противоставляется всей остальной стране, где этого нельзя делать. То есть в Москве можно все это, вот реновация, вот эти вот массовые сносы, массовое строительство нового жилья, это все можно делать только в Москве. А в других регионах это делать невозможно. Вы
нет,
понимаете, что вы проголосовали за закон, который нарушает конституционный принцип равенства субъектов федерации? Или вы этого не понимаете?
Значит, в данном случае речь идет о финансировании этого проекта средствами Москвы или привлеченными средствами инвесторов, на что, опять же, было обращено внимание. Я не являюсь защитником этого закона.
В других регионах вот инвесторы не нужны, не должны.
Мы говорим о рассматриваем документе, и у нас есть сформированная позиция, что мы голосуем за улучшение, если будут устранены в последующем все замечания. Если
хорошо.
Они устранены не будут, мы такое поддерживать не будем.
Еще здесь вопрос у Сергея Цыпляева тоже.
Вы знаете, у меня, я бы сказал, вопрос, по-моему, задавать не имеет смысла.
Значит,
у меня
мнение.
Одна короткая ремарка по этому поводу. Все написал Салтыков-Щедрин, говоря о том, что интеллигенте при власти гордое положение головы, непрерывно виляющий хвост, а тело, которое соединяет эти два совершенно противоположным образом ведущих органа, выписывает совершенно непонятные движения. Вот, собственно говоря, мы это все в полном объеме сейчас и видим.
Это
закон отвратителен.
Не только интеллигентов,
нет,
а и всех остальных.
Я про выступление, да. Закон отвратителен, но мы проголосовали в кредит. Да, а потом скажут, ну что же делать, мы уж проголосовали, надо принять во втором чтении.
Кредит это что значит? Это, Ярослав, это что значит? Вы получили какие-то деньги, а тут уже шуточки на эту тему идут.
Не надо шутить, если будете шутить, шутите без меня, я сейчас отключу.
А вы когда не в кредит голосуете?
Можно вопрос, Ярослав?
Это смысл задавать вопросы, это и так все понятно.
А хоть один депутат в Хрущевке живет вообще? Хоть один депутат Госдумы в Хрущевке живет, чтобы вот так вот прочувствовать это все. Вот я живу, например, и я это на себе чувствую. А хоть один депутат, который сегодня голосовал в Хрущевке, живет...
Я отвечать не могу. Я вам говорю про нашу позицию еще раз, что все те замечания, все те обеспокоенности, которые выражены были, высказаны, мы с ними согласны. Мы их озвучили и сказали, мы голосуем концептуально за улучшение жизни граждан там, где это надо. Но при этом мы считаем, что абсолютно некорректно использовать термин «равнозначное жилье», надо использовать «равноценное жилье». Надо обязательно продумать про бизнес, про ипотечников, про тех, кто живет по договору социального найма и так далее.
Вот скажите, а про 2 миллиона полностью... человек, которые живут в бараках по всей России в таком жилье?
Да, я согласен, я курирую Архангельскую область, в том числе курировал. Я знаю, что там люди живут в деревяшках. 3000 судебных решений расселения.
Так может с них начать?
Нет.
А слушайте, это может с них начать? Москва и так хорошо живет.
В Москве такие тоже есть.
Региональные власти не могут их
реализовать. В Москве тоже таких много.
Не могут определить своего застройщика. Здесь еще раз
повторю.
Москва делает это собственными деньгами и деньгами инвесторов. Если это все будет сделано так, как доложено президенту, что все будут улучшены жилищные условия, это одно. Если же мы будем видеть, что процесс идет совершенно в другом русле, то, поверьте, мы такой поднимем шум, что и президент, когда этот законопроект, даже если он будет потом одобрен только «Единой России», не подпишет.
Ну, вы не опоздайте тогда. Сергей Митрохин, ваша позиция партийная, пожалуйста.
Вы знаете, просто отталкиваясь от того, что сказал Ярослав, вот если все эти условия, которые он сейчас выдвинул, включить в проект, то он становится бессмысленным. Его реализовать будет невозможно.
Ну, если... то есть проект сделан для того, чтобы сносить без
Если право каждого гражданина учитывать на собственность, все, проект сразу крест ставит. Потому что не будет такого дома, который целиком хочет переселиться. Хочу еще
а
раз
как насчет голосования, кстати говоря? Что это за активный гражданин? Вообще в законе такое, кстати, как можно прописывать?
Какая-то жульническая
система.
Вчера в управе Измайлова. Вот, там сказали так, что вы можете самыми разными способами выразить свою позицию. И на активном гражданине, и в личном кабинете госуслуг, и в МФЦ.
А еще в Лигу сексуальных реформ можно пойти.
Да, я удивляюсь, а как это будет потом сводить-то это все? И кто будет сводить?
А
да?
Зачем?
И когда человеку такое разнообразие возможностей голосования предоставлять, такой может просто плюнуть и не голосовать. Тогда скажут, что по умолчанию, наверное, они согласны переселяться. Вот, конечно, это абсолютно безумие, то, что мы сейчас видим. Я считаю, что депутаты страшно опозорились, потому что они проголосовали не просто за какую-то халтуру.
Но они авансом, видите.
Они просто проголосовали за чудовищный бред. Такой бред, я даже такого не помню на моей памяти. Были злостные поправки, когда ущемляются сознательно права там людей. Это другая тема. А здесь просто какая-то бредятина. Последствия какие у этого проекта, если его начнут сейчас форсировать? Самое страшное последствие – отмена всех градостроительных норм, регламентов. Вот он сказал, что там ссылки на постановление правительства Москвы. Да никакие, там не ссылки на постановление существующие. Там принцип такой. Вот мы построили, где захотели. В парке там, в сквере, в исторической, где угодно. Во дворе
точно. А потом оформим.
А задним числом подгоняются ПЗЗ, правила землепользования застройки, к этому. Это там так написано, в том, что они сейчас голосовали. И все остальные нормы. И правительство Москвы подверстывает под эту застройку вот эти нормы.
Хорошо, Сергей,
то
а
есть
какова,
закон отменяется полностью.
Объясните мне, вот как политик, какова цель взбудоражить, ну, часть населения Москвы сейчас, да, вот поставить просто на уши, да, и при этом, значит, огромные суммы в кризис, власть, пусть нам говорят, что из бюджета Москвы, потратит на не первоочередную программу. В чем смысл?
Значит, моя версия такая. Значит, есть политический подтекст, это, конечно, выборы. Здесь не разобрались пиарщики, политтехнологи. Они в этой теме не очень хорошо соображают и не понимают, какие здесь подводные камни.
Ну, вот Калачев говорит, что это в минус.
Это первое, да, конечно. В конечном счете в минус. Вторая тема экономическая – это коммерческий интерес. Он в чем заключается? Есть лакомые участки московской земли. Там, где хорошая инфраструктура, парки, зелень, скверы, метро рядом. Вот. Там очень выгодно продавать в будущем квартиры. Сейчас невыгодно, сейчас спроса нет. Но на будущее. Поэтому эти места надо зачистить от тех, кто там сейчас живет. Людей переселить. Да, за счет бюджета. Вот. А туда придут инвесторы на их место, которые дадут откаты. И вот эта вся армия будет иметь большой кусок для поедания на долгие годы вперед. Вот
то есть это... там, где были пятиэтажки, вот. Будут двадцатиэтажки.
Да, а те, кто там, там будут двадцатиэтажки, кстати, как это отразится на жизни города, никто это не думает, потому что этот коллапс будет полный. Не подземные думаю. Гаражи не будет никто там строить, уже главный архитектор Кузнецов сказал об этом. Не будет ничего, там будет машин в 10 раз больше, чем сейчас. И они там не только спарковать, там их ездить им негде будет. Вот. Значит, а тех сейчас, кто там живет, переселить за бюджетный счет действительно на окраины, переселить в промзоны. И главное, что все это сейчас уже происходит. Я занимаюсь этими вопросами. Я знаю, вот сейчас еще по старым программам, еще не реновации, они более скромно назывались. Значит, обещали, например, улица Годовикова, Останкино, обещали людей переселить в соседний дом, департамент городского имущества. Двое, два заместителя людям написали письма, они у меня есть. Ну мы что? Вас отселим в соседний дом. И через месяц-два после этого этот же департамент подает в суд на этих людей, чтобы их выселить не в соседний дом, а ближе к МКАДу в Отрадное, из Останкино в Отрадное.
Ну, понятно, как обычно
они обманули. Уже, они даже не удосужились здесь как-то потерпеть с этим обманом.
Хорошо, Сергей, нам нужен, нам нужен питерский взгляд со стороны. Сергей Цыпляев, во-первых, все-таки, как это видится из Петербурга, которому такое счастье в кавычках не грозит. И, во-вторых, собственно, Петербург научился бороться сейчас за свои права. Не знаю, что будет с Исаакием, но движение сопротивления есть.
Я хочу сразу успокоить. Вы слушаете, что Исаакий никто не собирается сносить и переселять, слава богу, в Петербурге. Я могу сказать, у нас был опыт расселения коммерческого в центре Петербурга. И вот мне рассказывал один из бизнесменов. Они приходят, живет пенсионерка, и они предлагают ей улучшить условия, перевести ее в другое место из центра. И она говорит, сынки, я вот здесь блокаду жила в этой квартире и видела в окошко вот эту березку. И я хочу здесь умереть и хочу видеть эту березку. И никуда я не поеду, потому что это мое место, где я жила все время. И вот это старшее поколение, они настолько тяжело переживают любые переезды, это дикий стресс. Иногда люди просто не выдерживают. Окружение, привычки, соседи, куда пойти, где аптека,
хорошо,
где
а
прочее.
А вот такие суммы, которые пойдут,
сейчас,
на Москву
сейчас,
и
смотрите,
не пойдут в Питер,
сейчас,
не пойдут в другие
какая
регионы.
Вещь. Что здесь происходит? Я понимаю, что политики прекрасно понимали, что это страшно тяжелое дело. Я не считаю, что ни Собянин там, или Путин не понимали все риски.
Но зачем они в это ввязались?
Ответ простой. Интересы строительного комплекса. Смотрите, первый шаг. Вот прирезание Новой Москвы. Зачем? Никакого объяснения, кроме одного. Дать возможность московскому строительному комплексу начать двигаться на новые территории. Начали двигаться. Не продается. Кризис. Что сейчас? Убивается два зайца. Во-первых, вот то жилье, которое построено и не заполнено, туда предполагается привезти за бюджетные деньги москвичей, тем самым еще и запустить руку в бюджет, а потом построить жилье в центре в надежде, что оно хорошо продастся. Но это как бы еще надо посмотреть, продастся ли оно хорошо. В целом я могу сказать, что это иногда удивительные вещи. Такое ощущение, что люди не понимают реалии. 40% страны не имеет канализации. У многих сейчас проблемы с работой, проблемы с деньгами. А выходят люди и в режиме маниловщины предлагают колонизацию Луны, там, лунную космическую программу, полное переселение москвичей.
Но здесь тоже 3 триллиона, по-моему.
Это просто не время и не те позиции. Но самое главное, что я хотел сказать, это все вещи вторые. Понимаете, какая штука? Здесь опять человек превращается в верноподданного и в раба. Ему говорят, а ну-ка встал и уехал, потому что ты нам здесь не нужен. Свобода воли, право решения, частная собственность. Я гражданин, я себя уважаю, я здесь живу. И вы мне можете предлагать, я должен иметь право соглашаться. Причем индивидуально, а не коллективно, как в колхозе. Сейчас домом проголосуем, и кто вас будет спрашивать. То есть в целом я считаю, что вот эти интересы, пролоббированные, как я считаю, строительным комплексом, они, конечно, поставили перед политиками тяжелейшие задачи. Я думаю, Москве будет тяжело переживать все это дело. Просто и легко это не дастся.
Вот у нас Екатерина Винокурова сейчас на скайпе, корреспондент Знак.ком. Ну, во-первых, у Екатерины тоже есть свои впечатления свежие от общения с представителями московской власти. Может быть, вы пару слов скажете, а потом у меня еще к вам пару вопросов есть.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я действительно вчера ходила на встречу с управой района Северный Измайлов, где я живу, потому что у нас ситуация следующая в Северном Измайлове. У нас, с одной стороны, Есть много панельных вот этих хрущев, которые вообще должны пойти под снос. Да, с другой стороны, да. У нас есть кирпичные пятиэтажки, так называемых несносимых индивидуальных серий, то есть, например, так, в которой живу я, которые, конечно же, не хотят сноса ни, вообще ни при каких обстоятельствах, да, и переезжать в эти муравейники. И поэтому на встрече было много людей, но наш глава управы Дмитрий Дитленко умудрился не ответить ни на один вопрос, и даже люди, которые хотят бы выехать из своих вот совсем разваливающихся панельных пятиэтажек, ушли в каком-то ужасе, потому что он объяснил, что никакого плана развития района не существует, что сроки непонятны, программа не ясна, что он вообще уже отправил в мэрию предложение на всякий случай снести все пятиэтажки района. Потом, когда я его спросила про мой конкретный дом, мне сказал, что нет, ваш не войдет. Потом сказал, что мы нет, не войдет то, где проголосуют, и предложил нам голосовать в МФЦ или в активном гражданине. Когда люди задали вопрос, сказали, что вы понимаете, что это вот на 100% фальсифицированное голосование, он просто ничего не ответил, сказав тоже, ну я не знаю. А глава муниципалитета, такая у нас есть, Алла Вармиткина, сказала, что ну вообще просто надо доверять людям, и выборы в Москве вообще не фальсифицируют, и все хорошо.
То есть у вас та же самая картина практически, что и везде. Я вот что хочу вас спросить. Совершенно... Вы написали сегодня в Фейсбуке очень яркий такой текст, который меня, честно говоря, задел. Вы написали, что Собянин и Ракова, это замечательные руководители Москвы, давно, извините, цитирую, шлют нафиг администрацию президента. Вы действительно думаете, что вот они это все делают, не согласовав вот это чудовищное безобразие, да, вот это вот поднятие волны протеста с властями?
Ну, я уверена, что то, что это приведет к волне протеста вместо волны благодарности москвичей, как раз это не было рассчитано, ну, особенно, да, учитывая, что это в преддверии президентской кампании. И я думаю, что как раз это подавалось изначально, как раз давайте расселим прекрасные ветхие вот эти ужасные панельные ветхие пятиэтажки, которые действительно хотят переселения, да, то есть вот это надо понимать. А потом в итоге на выходе выяснилось, что, во-первых, пошла, естественно, паника, потому что они не огласили никакую программу, заявив, что мы ее сейчас будут разрабатывать. А сейчас они только усилили панику, причем уже теперь абсолютно обоснованно, потому что проект по реновации предусматривает снос уже не только пятиэтажек, а всего чего угодно. И фактически любой инвестор может просто заказать в мэрии таким образом любой там понравившийся дом Москвы, и дом будет снесен.
Понятно. Что давайте, мы вот... давайте мы теперь послушаем еще одного эксперта. Он, к сожалению, к нам не смог присоединиться, но я записал интервью с известным экономистом Евгением Гантмахером. Мы как раз поговорили о политическом аспекте этой всей истории с человеком достаточно, я бы сказал, осторожным.
Это политический проект. Если бы это был проект действительно градостроительный, социальный, ну, действительно люди, многие, наверное, в Москве нуждаются в улучшении жилищных условий, действительно много, видимо, много домов, которые требуют либо ремонта, либо сноса, это, тут никто это не отрицает, но в данном случае я вижу какую-то большую политику. То ли Сергей Семенович Собянин готовится к своим перевыборам, которые будут, по-моему, в следующем году, то ли это часть какой-то кампании по выборам президента, чтобы как-то москвичам продемонстрировать то, как ведется у нас хорошая такая социальная политика. Трудно сказать, но вот из-за того, что это проект политический, и это здесь у меня в этом нет сомнений, я просто не знаю, какие мотивации там лежали в основе, из-за этого эффективность вообще этого всего резко снижается и даже выходит в минус. Потому что, во-первых, это недовольство людей. Во-вторых, это, конечно, полное пренебрежение всякими правовыми, в том числе документами, в том числе Конституцией. Но возьмите заключение Галины Петровны Хованской. Ну, ладно, там кто-нибудь другой поговорил, но Галина Петровна, председатель комитета профильного Думы, она специалист по этим вопросам. И я читал, она там написала, что, в общем, там нарушены все возможные и права, и положения, очень многих документов и прочее. И как-то все это идет напролом, потому что вместо того, чтобы действительно, может быть, отложить, может быть, доработать, но не спешить, то разговоры, я так понимаю, очень простой. Вы тут говорите, вы тут там что-то обсуждаете якобы, да, но мы все равно будем делать, как мы хотим. Вот это очень неправильно, именно в политическом смысле. Потому что это очень ложится в одну строку с тем, что мы видели 26 марта. Мы видим, нарастают недовольство в социальном смысле и других групп. Да, они пока небольшие, но вот, допустим, по этому вопросу, это может вполне обострить ситуацию в Москве, в том числе и предвыборную. Но как после этого люди пойдут голосовать за того, кого, допустим, Сергей Семенович рекомендует? Мы же знаем, за кого он будет рекомендовать москвичам пойти проголосовать. И это ровно так же, как Дмитрий Анатольевич вот этими своими неуклюжими, мягко говоря, действиями в ответ на фильм Навального. Он же свой-то рейтинг, ладно, это ему, по-моему, его уже давно не жалко, и особого рейтинга нет. Так он же рубит, в общем-то, рейтинг и Путина. Он же премьер-то путинский. Вот даже система политическая, которая не предполагает самостоятельного премьерства.
Ну, это был Евгений Гантмахер. И, собственно, вот такой вопрос. Зачем так власти переть на пролом, Кирилл?
Вы знаете, мне кажется, здесь действительно, так сказать, главная проблема для власти – это экономическая. Сокращается некая, ну, я бы так назвал, кормовая база. Происходит просто, когда были жирные годы, все крупные бизнесмены жили хорошо, получали сверхприбыли, сверхдоходы, и вот все начало сжиматься.
То есть теперь надо ограбить москвичей.
А у власти, да, то есть если раньше жили там на нефтяные деньги, еще на что-то, теперь вот этого нет. И теперь единственный источник такой крепкий, я бы сказал, доходов – это население. Отсюда, кстати говоря, и Платон, между прочим, это из той же оперы. Это тоже непопулярное решение, но вот оно действует.
Да, Сергей.
Значит, я вот что, да, буквально два слова, да. Значит, мне кажется, что перед выборами так как раз ничего и не будет. Все самое интересное будет после. Перед выборами там возьмут несколько показательных кварталов, успешно переселят, сделают рекламу, попытаются переломить общественное мнение. И, собственно, а вот уже после выборов, вот там начнется самое интересное.
Хорошо. Сергей, а как вы считаете, можно ли бороться на самом деле вот с этим замечательным планом Сергея Собянина по освоению уже освоенной московской земли в пользу, ну, я не знаю, видимо, все-таки близких мэрии структур?
Ну, безусловно, близкие мэрии структуры получат, они уже, наверное, поделили даже между собой вот эти районы, где
они
хорошие.
Поделили уже.
Причем,
да,
конечно, программа полностью выполнена не будет. И они это прекрасно понимают, что это невозможно, и денег не хватит. А вот там, где слабину дадут жители, где будет продавлено решение, что они переселяются, сразу будет захвачен этот участок конкретным инвесторам, и он будет ждать своего времени, часа и так далее. Как с этим бороться? Ну, вы знаете, я уже сказал, что вот сейчас вот эти микрореновации, которые остались еще от предыдущего времени, есть такие в нескольких районах. Вот я сказал, в Останкино есть в Давыдково такой проект. Вот есть, наоборот, требования, которые не выполняются жильцов по переселению аварийных домов. И это в рамках действующего законодательства. Давно можно было решить эту проблему в Москве. Ее никто не решал. А сейчас эти аварийные дома хотят выставить живым щитом. А, у вас же есть в районе аварийные дома. Вы что, против, чтобы они переселялись? Ну, тогда вы должны за реновацию проголосовать.
Не-не, я спрашиваю, а что людям-то делать? Вот им к Путину может идти.
И вот на этих микропроектах, на этих микрореновациях мы уже отработали технологию. Вот, я имею в виду «Московское яблоко». Уже на двух домах висят такие билборды, которые мы сделали. Баннеры, вернее, не билборды, а баннеры. Вот мы делаем для людей эти баннеры, на которых пишем, чего они требуют. Вот на улице 7-й Парковой, дома 19-21, они требуют, чтобы их немедленно переселили из бараков, где у них удобство во дворе, почти на улице. Да, кухня одна на весь этаж, душ один и туалет с двумя толчками на весь этаж. Они уже много лет требуют, все на них плевали. Мы им повесили баннеры, я думаю, сейчас вопрос будет решаться. На улице Годовикова, где обманули, обещали рядом переселить, теперь за 20 километров. Значит, мы там тоже им повесили баннеры. Мы требуем выполнить обещание переселить наш в этот дом. Так вот, я всех призываю, москвичей. Во-первых, сейчас, конечно, надо проводить собрание. своем доме не по активному гражданину, а друг с другом встречаться лицом к лицу и решать, что мы
хотим. То есть собрание собственников жилья.
Причем вопрос даже не так, мы хотим переселиться или нет. Наверное, его надо поставить, но не он главный. Главный будет вопрос. Мы готовы сопротивляться этому. И если мы готовы сопротивляться, нас много. Нас просто так ОМОНом не вышибешь отсюда. Если мы все объединимся, и вот тогда им надо повесить на дом свой баннер. Мы против переселения. И на всех окнах его повесить. И пусть Убрава бегает и бесится, и никакая полиция не имеет права эти баннеры у вас снять.
Хорошо,
дома.
Сергей Цыпляев, как вы считаете, есть ли юридические способы сопротивляться?
Первое,
пока первое чтение.
Нет, пока первое хочу сказать, что вот не согласен с тем, что люди обращаются к гражданам, что нужны деньги гражданам. У нас, наоборот, складывается политическая система ближневосточного типа. Есть авторитарное государство, которому граждане не нужны, потому что есть рентный источник, деньги от нефти, газа на жизнь.
А земля-то? На земле
на жизнь.
Вот.
Земля, так да. Нет, так вот это людей надо согнать, огораживание. От них ничего не надо.
То есть
надо
это просто... огораживание?
Конечно. На жизнь элиты и на силовые структуры денег хватит, а остальные, что называется, как хотите. Но я думаю, что проблема будет в следующем. Мы ее видели в Прибалтике, когда там шла реституция, и ну, это было законно, но это была большая проблема. А здесь в таких объемах надо людей переселять. Я хочу понять, что будет делать власти, когда граждане скажут, мы никуда не поедем.
Ну что, есть граждане, есть эта гвардия, есть ОМОН, есть полиция.
Вы представьте ситуацию. У меня есть такое ощущение, что сейчас по мере прояснения деталей все-таки наступит понимание, что проект не реализуем. И надо его заканчивать. Но, и об этом надо говорить всем и вслух. Он невозможен, он не проработан, он противоречит Конституции. И следующий шаг. Когда у вас на дворе экономический кризис, затевать смену гарнитуров и лакировку дверей, я думаю, это не то самое время.
Мне так кажется, что еще по всей стране люди должны быть раздражены тем, что
это Москва
опять жирует.
Это однозначно будет.
Хочу добавить.
Вот можно 30 секунд буквально последнюю фразу, как каждый раз, когда в Москве надо что-то делать, и Петербургу, кстати, тоже, говорим, нет, ну у нас на это денег не хватит, нам нужны федеральные деньги, метро копать, еще что-то. Я всегда говорю, стоп, товарищи, федеральные деньги, это общая касса всей страны. Почему Сибирь, Ивановская, Костромская и прочие области должны вам, москвичи и питерцы, оплачивать особую жизнь. Вот у вас есть свой бюджет, вот и живите со своим бюджетом.
Да,
и не залезайте в федеральную кассу.
Хочу немножко вот эту добавить одну вещь, гораздо ну, более тонкую мысль высказать. Они понимают, что проект не реализуем в таком виде. И денег не хватит, и понимают, что будет сопротивление. На что расчет? На слабые места в этом сопротивлении. Они понимают, что не все дома смогут сопротивляться. Где-то одни пенсионеры еще от таких много домов. И вот в эти слабые места и придет инвестор.
Так, может быть,
на
необходимо делать какие-то общемосковские акции? Вот
да.
Если Навальный призывает выходить 12-го, может быть, всем партиям
да,
будет 12-го, с этой темой?
Вы знаете, я сегодня призвал всех прийти к Госдуме. Я призывал полмесяца, даже 3 недели. Потому что здесь принимается решение сегодня. Сегодня сюда надо прийти.
Ну
если бы столько пришло... Ну, пришло там, ну, не знаю, человек 50, причем отдельные какие-то группы
потом
еще отдельно стоял. Ну, потом
500 придет, значит.
Так вот, если пришло бы 500, вы знаете, я боюсь, конечно, это сказать, боюсь. Но есть осторожный прогноз, что, может быть, Дума уже не проголосовала бы сегодня, а сказала бы, да ну, мы перенесем первое чтение.
В кредит бы проголосовали.
А просто так выходить и просто так бунтовать непонятно ради чего, я не понимаю эту тактику. Вот здесь принимается сейчас этот закон. Почему вы сидите дома, все бунтари... Все протестники,
да
все активисты,
пошли, Сергей
знаете, ради этого, ради того, чтобы вас не выкинули из вашего дома, можно взять отгул на работу.
Давайте мы, слушайте, людей послушаем, верят ли они обещаниям власти. Мы теоретически их спросили, вот верят ли они сейчас обещаниям власти. Пожалуйста.
Верите ли вы обещаниям власти улучшить вашу жизнь?
Ну, как можно власти не верить?
Ну, наверное, да. Если не верить, то как что тогда жить вообще? Мы все-таки живем в городе большом. Должны что-то власти делать для улучшения жилищных и разнообразных социальных каких-то проблем решать и улучшать. Я думаю, что да. Что-то будет улучшаться, я думаю.
Я верю в себе, мне и так все хорошо. С какой бы то ни было властью. Что власть – это деньги, деньги – это власть. Каждый за себя. Поэтому у меня вот отдельно от власти все хорошо.
Все, чему мы верили когда-то, его нет. Верить во что-то новое сложно, возраст не позволяет.
Я лучше живу, мне 64 года. И мне есть с чем сравнить. Мы живем лучше, я надеюсь на лучшее. И желаю вам, молодым, чтобы вы это увидели.
Ну, если честно, не до конца, как бы. Но и среди оппозиции нашей верить некому особо.
Конечно. А что мне остается делать? Есть варианты?
Смотря каким обещаниям. Глобально, в целом, наверное, все будет хорошо, я верю. Если как по конкретным случаям повысить, там, к примеру, пенсию или еще что-то, как, ну, не всегда. Обещают, но не всегда выполняют.
Абсолютно нет, потому что настолько заврались, что дальше некуда. Не думают о том, что грешат. Я кандидат наук стала в 27 лет, докторскую защитила в 33 года. Какая у меня пенсия, вам сказать? Мне стыдно даже эти цифры произносить. И вот месяц-полтора назад Медведев объявил о том, что 10,4 добавят к пенсии. Мы ужахнулись, как не стыдно эти цифры произносить. В итоге добавили, я сейчас могу ошибиться, или 0,2, или 0,1. 27-29 рублей. Это что к нам за отношения?
Ну, я верю, что жизнь действительно станет лучше, но не у всех. Конкретно у конкретного списка людей точно уже она стала лучше, она уже очень хорошая, а у всех остальных все будет либо как всегда, либо хуже. В принципе, мы уже можем видеть, да, 17 лет прошло, по-моему. Вот эта наша новая власть, она за 17 лет, в принципе, могла уже устроить очень хорошую жизнь в стране. Но этого не произошло, пока нет. Что, еще 17 лет подождем, чтобы увидеть то же самое, я не думаю.
Ну вот, мы послушали москвичей, там Катя Винокурова рвется в бой. Давайте вам минутку дадим.
Спасибо. Ну, во-первых, я бы хотела сказать, что выйти с Навальным на акцию 12 числа – это просто поздно, потому что опрос общественного мнения, который будет проводить мэрия, вот эти голосования стартуют в мае. Это первое. Второе, я бы хотела сказать, что вот этот вот манера снести все кавалерийским наскоком – это вообще, как мы видим, стиль Сергея Семеновича Собянина, который его считает эффективным. И, конечно же, реакция, что люди неблагодарны, а люди протестуют, стала для мэрии неожиданностью. И тут, мне кажется, опять же, важно сравнить с Петербургом, что с тем же Исаки многих людей очень сильно взволновал тот факт, что с ними вообще не посоветовались. То есть сейчас растет в обществе какая-то потребность в участии в принятии решений власти, а власть пока с этим запросом работать просто не умеет. Конечно же, в Москве это может очень-очень плохо кончиться в плане массовых выступлений и голосования на выборах президента и так далее.
Катя, спасибо большое. Я думаю, что у нас как раз здесь есть еще одна тема о том, как власть наступает на грабли. Я думаю, что это тоже интересно в связи с происходящим обсудить. Но вот появилась кампания против Алексея Навального. Запущен такой ролик. Говорят, что его запустили через администрацию президента. Заказали. Ну, не знаю, так это или нет. Но какой-то кусочек, так сказать, вот Навальный Гитлер мы сейчас увидим. А потом подумаем, кому это на пользу.
Навальный выдвигает свою кандидатуру в многомиллионном городе, где вместе живут и трудятся люди сотен национальностей. Но Навальный открыто призывает уничтожать инородцев, как тараканов. Митинги на Пушкинской и Сахарова, беспорядки на Болотной площади, спровоцированные Навальным и его сторонниками. Навальный открыто призывает к насильственному свержению власти и к штурму Кремля.
Я вижу здесь достаточное количество людей, чтобы взять Кремль и Белый дом прямо сейчас.
Навальный входит в так называемый координационный совет оппозиции. Его друзья, единомышленники и соратники по совету – всем известные экстремисты.
Ну вот интересно, что эти ролики, они не только в интернете запущены, но начались такие коллективные просмотры. В вузах, например, этого крутят, в кинотеатрах перед, так сказать, перед киносеансами. Как вы считаете, на кого это работает, Сергей?
Я считаю, что это глупость, и это будет работать ровно на Навального. Я очень хорошо помню всю эту историю, она развивалась на моих глазах, когда начинался Борис Николаевич Ельцин. Когда его пытались о нем рассказывать и то, и то, и то, и постепенно довели до состояния безотчетной любви. Если власть говорит, что он плох, значит мы говорим, что хорошо, и не хотим ничего обсуждать. В чем здесь на самом деле это главная-то проблема? Главная-то проблема вот в чем происходит, даже не в самом Навальном. Дело в том, что если у вас есть в обществе политически активные люди, они всегда будут. Вы должны их полностью всех втаскивать в избирательную кампанию, в политическую систему. Вы их оцифруете. Это не всегда будет здорово. Но когда из соображений красоты и идеальной картины вы начинаете всех выталкивать, чтобы все было замечательно, у вас начинает говорить улица. А улица всегда выдвигает лидеров разрушения и никогда не выдвигает лидеров созидания. Вот сейчас подобная деятельность власти, а инстинктивная в значительной степени, приводит к тому, что все умеренные проваливаются. Проваливаются все, кто хочет предлагать конституционный вариант, участвовать в выборах. И возникает жуткая поляризация. Дальше на выступление идет усиление репрессий. В ответ еще больше радикализация оппозиции. И начинает засасывать спираль, которая, в общем, ведет только к росту ненависти. Вообще-то говоря, власть, конечно, управляющего класса, я надеюсь, в какой-то момент должен включиться инстинкт самосохранения, что надо разворачивать ситуацию, иначе вы сами не понимаете, куда придете. Либо это будет вот в таком вот плачевном состоянии битвы за удержание, экономика будет идти под откос, либо в какой-то момент наступят либо резкие сложности, либо вы допустите ряд ошибок, как это происходило в 905-м и потом, и у вас просто взрывается все, и это все разносит. И в чем еще один очень важный момент, который хочу сказать в связи с этим. Пошел поколенческий разрыв. Элита, которая пришла когда-то, она была молодой. Путин избирался, ему было 47 лет. Незаметно прошло 17 лет. Всем кажется, кто пришел к власти, они такие классные, они такие мудрые, они все умеют. Приходят новые поколения, которые смотрят на них так же, на нас всех, как мы когда-то
смотрели. Ребята засиделись.
Как мы когда-то смотрели на генсеков. Они говорят, слушайте, а где образ будущего? Мы говорим, стабильность, ничего не менять. И в виде образа будущего предлагается изоляция, предлагается война, предлагается кризис. И молодежь говорит, не-не-не-не-не. Ну-ка, давайте-ка очищайте места. В нашу очередь происходит принципиальный поколенческий сдвиг. Кто сегодня, кого мы знаем сегодня старше, моложе 50 лет из политиков? Я две фамилии. Навальный и Гудков.
Но еще Удальцов сидит.
Спасибо за предложение. Если мы с таким небольшим комплектом будем входить в выборы и понимать, что эти люди не имеют управленческого опыта, и потом будем хотеть, чтобы они обучались управлению страной за штурвалом, я думаю, что риски России становятся просто непомерными.
Вот Сергей Петрович, как вы смотрите на происходящее?
Власть пытается мочить, как принято выражаться сейчас, Алексея Навального. Ищет у него слабые места. И, конечно, раздувает из мухи слона, безусловно. Но слабые-то места у него действительно есть.
Но вы его критиковали. А сейчас как вы на это вот...
Я ему это и раньше говорил, лично говорил. Поэтому я и сейчас ему посоветую. Ему надо признать ошибочность некоторых своих прежних видов активности. Организации участия в русских маршах. Он этим занимался. И он даже публично говорил, что он это все одобряет.
Если он это признает, вот эти, вот.
Ничего страшного, ничего они не выиграют. Но это надо вычистить из своей биографии.
Почему?
Путем признания. А потому что это поддержка фашистов у него была.
Каких фашистов?
Поддержка фашистами его была. Все фашисты на выборах мэра Москвы за него проголосовали.
Вы говорите,
знаю.
А они за вас не проголосовали?
Дайте мне докончить. Я Алексей, желаю успеха в его деятельности.
Коллеги.
Но это, подождите, вот это вот эти скелетики в шкафу, они у него действительно есть. И если он не хочет, чтобы их все время вытаскивала власть, раздувало из этих скелетиков каких-то чудовищных монстров. Ему надо сказать, да, это была ошибка.
Сергей,
русские марши – ошибки. Хорошо. Движение «Народ» – ошибки. Значит, критика либерализма с националистических позиций – ошибка. Это все у него было,
Сергей,
к сожалению.
А вот власть, она сейчас будет, когда студентам это показывает, или тем, кто вообще не интересовался никим Навальным. Они, наверное, его только распиарят.
Они, конечно, его пиарят сейчас. Это все правильно. Но это все равно ему аукнется. И я сам несу ответственность за это. Я в свое время это не остановил. Когда он мне сказал, что я хочу встретиться с националистами, там поговорить с ними, мне надо было проявить жесткость и запретить ему. Я тогда имел такую возможность это сделать. Но я этого не сделал. Поэтому я его очень прошу и лично для себя сделать это сейчас, признать. Это ошибочно. Здесь нет ничего хорошего. В этой идее национализма, с которой он когда-то заигрывал, ничего хорошего. Сейчас надо сказать, это была ошибка.
Хорошо. Значит, дело-то вот в чем. Вообще... Те, кто вот этот ролик сделал, мне кажется, нужно это самое справку из психдиспансера приносить о том, что они хотя бы минимально, так сказать, нормальные люди. Вот. Но речь о другом. Дело в том, что действительно выросло целое поколение, которое не смотрит телевизор, которое выходит в интернет, и для которых интернет-среда – это довольно, так сказать, что называется, родной дом, да? И они действительно
в интернете-то большой альтернативы политикам нет. В интернете, ну, если не монополия Навального, там Ройзман еще есть, например. Там еще кто-то там на региональном уровне.
Но кто-то.
Там нет, например, партии «Яблоко», потому что к Навальному пришло там несколько десятков тысяч человек, а к Думе пришло 50 человек по призыву «Яблоко».
Выбор там есть?
Да. Мы поддержали акцию Навального в регионах, в Хабаровске, в других регионах, там и в Владивостоке, в Иркутске, силами Демвыбора готовились акции 26 мая.
Против Собянской реновации не поддержали.
Значит, дальше я хочу сказать. Поэтому, собственно, да, Навальный для власти представляет некую опасность. Она еще не может понять, какую, да, то есть вот потому что она не ориентируется вот ни в новых медиа, ни в молодежной среде, потому что у нее везде симкуляры, да, то есть есть боты в интернете, есть нашисты, которые имитируют молодежь, да, и все. И она не знает.
А вот давайте мы Катю еще спросим. Катя, а как вы думаете, вы часто беседуете с разными чиновниками, как они оценят этот пиар-ход, да, вот там протесты, тут протесты, а тут мы Навального объявим Гитлером, и что, все закончится?
Нет, ну что вы, наоборот, в такой политической среде этот ролик вызвал смех сквозь слезы, в плане того, что все говорят однозначно, что если власть вот так продолжит бороться с Навальным, то Путин совершенно точно имеет все шансы ему проиграть. Потому что это делали люди, которые застряли в году 2006-2007, не позднее, которые не понимают, как можно противодействовать Навальному, и только все больше его раскручивают. И, ну вот, я буквально полчаса назад там говорила с одним знакомым чиновником, который назвал этот ролик позорищем.
Сергей, ну так что, получается так, что власть, вот если просто выводы делать сегодня, она сама себе придумывает неприятности. Непродуманная программа одна. Там ваши саки, там библиотека, там людей все время вот так вот заводят. Теперь своего же собственного врага фактически пиарят. Ну, это же просто цирк какой-то.
Здесь два момента. Первое. Мы должны сказать, что, конечно, сегодня наша власть в целом не демонстрирует образцы высокоинтеллектуального творчества. Там с этим проблемы вообще, с интеллектом. Да? Это первое. Второе. Надо сказать, что когда вы долго находитесь у власти, вам искренне хочется сказать всем, что ну все же здорово. Смотрите, как было плохо раньше, а сейчас же все замечательно. И это постоянно доказывается. И кругом все приходят и говорят, что вы просто гений. Вы не просто какой-то там хороший человек.
Вы, Владимир Владимирович Путин,
да.
Гений.
И начинается постепенно вот это головокружение от успехов. Уверенность, что на щелчок решаются все проблемы. А когда начинаются реальные проблемы, вдруг выясняется, что все это не работает. Второй момент, который очень сейчас серьезно, я хочу коротко сказать. Замечательно было, когда было много пряников, и можно было всем раздавать и строить модель, что все зависит от одного человека. Эта модель строилась сверху, снизу, справа, слева. Все блага, все хорошее от одного. Сейчас, когда кризис, вся ответственность идет туда, и поделить ее становится не с кем. А вот эта вот зажатая политическая система, мы только что перечислили, привела к тому, что там дальше время пастью гроба. Нет следующего эшелона политиков, людей. Вообще-то говоря, в этой ситуации надо открывать каналы, шлюзы, и вообще президентов желательно избирать из людей, которые прошли школу
губернатора. Откроют или нет? У нас 30 секунд.
Уже сегодня прошла информация, что снова тема завоевания Новороссии, присоединения Новороссии появилась. Я думаю, что вот это тот шлюз, который будет открывать.
То есть опять будут отвлекать народ
войной. Ну, с Крымом же получилось вот так переключить протестную
энергию. Второй раз, я думаю, не пройдет. Спасибо. Я благодарю наших гостей. Сергей Митрохин, Сергей Цыпляев, Кирилл Шулика, Екатерина Винокурова. Сейчас были с нами в эфире. Вел передачу Михаил Соколов.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. ყოველ Шабац 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.